Городской наблюдатель.
Добрый день. У микрофона ведущая журналист Ирина Озерская. Рядом со мной краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
Мы продолжаем наше путешествие по Малой Охте. Идем мы вдоль Невы по Малоохтинскому проспекту. И в прошлый раз мы так увлеклись шведскими крестовыми походами, что время программы тогда вышло. И давайте все-таки договорим насчет второй,
ну, конечно,
уже постройки,
да,
второй крепости.
Мы с вами дошли до того удивительного места, где действительно находилось в разные эпохи сразу несколько крепостей. Кстати, не только шведских. Это мыс при впадении Охты в Неву. Кстати, на этой стороне, на правом берегу Невы и левом берегу Охты, находилась сама крепость, а шведский город на противоположном правом берегу. Но об этом мы с вами еще поговорим. Позднее здесь находился так называемый Петрозавод, но это уже позднейшие эпохи. Итак, в прошлый раз мы говорили про построенную шведами на рубеже 13 и 14 веков и разрушенную новгородцами крепость Ланскруну. После того, как крепость была снесена новгородцами, какое-то время, видимо, серьезных фортификационных сооружений на мысу не было. Вплоть до конца 16 столетия. 16 век – это уже эпоха Ивана Грозного. К этому времени новгородские земли вошли в состав Московского государства. И следующая крепость на этом месте была построена уже по велению Ивана Грозного. Известным фортификатором конца 16 века с не очень хорошей фамилией Выродков. На самом деле это был очень известный фортификатор, дьяк по должности времен Ивана Грозного, который построил во время Ливонской войны несколько крупных фортификационных сооружений. И вот крепость, которая по-русски называлась Невский острожек, была одной из таких крепостей. Она была построена на месте разрушенной когда-то Ланскруны. Однако крепость эта просуществовала тоже не очень долго. Ливонская война, которая начиналась так удачно для Ивана Грозного, закончилась не слишком удачно. России пришлось уступить шведам часть расположенных на территории Невского устья земель. Но, правда, уступить не очень надолго. Дело в том, что по завершившему Ливонскую войну перемирию шведы оставили за собой на какое-то время и значительную часть Ингерманландию, и весь Карельский перешеек. Именно это привело к быстрой смерти Ивана Грозного. Для него вот такой вот результат Ливонской войны был, конечно, катастрофой. Мы помним, что и полякам пришлось вернуть то, что было завоевано на территории Прибалтики России. А это ведь 25 лет жизни для Ивана Грозного. 25 лет жизни коту под хвост. И именно после такого не совсем удачного окончания войны Иван Грозный стал сдавать и вскоре умер. На престол вступил Федор Иоаннович. Фактическая власть была в руках у Бориса Годунова, который, надо сказать, сумел многие из захваченных шведами земель отвоевать. В частности, была отвоевана Ингерманландия и часть Карельского перешейка. Но за это время шведы успели построенную Выродковым крепость разрушить. Тем не менее, владела Россия на этот раз этими землями не очень долго. Наступает эпоха, которая вошла в историю нашей страны как смутное время. Скончался Федор Иванович. После короткого царствования Бориса Годунова начинается эпоха самозванцев. Один за другим меняются правители на московском престоле. Появляются вот эти вот самозванцы, которые выдают себя за чудом спасшегося незаконно рожденного сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. Ну и, воспользовавшись такой ситуацией, шведы, которые поначалу выступили как союзники одного из правивших тогда в Москве правителей Василия Шуйского, вновь захватывают Карельский перешеек и большую часть Ингерманландии. Сейчас мы не будем разбираться в том, почему и как это произошло, это отдельный разговор. Важно, что на этот раз шведы завладели этими землями, ну, практически на 80 лет. В вплоть до начала 18 века, вплоть до Великой Северной войны. И на этот раз они обосновывались на этих землях
надолго.
А это значит, что они, во-первых, укрепляли те крепости, которые построены были новгородцами, потом московским правительством на этих землях, ну и, во-вторых, строили собственные крепости. Вот такой собственной шведской крепостью и стал выстроенный на месте возведенного Иваном Выродковым Невского острожка шведский Ниншанс. Собственно, по названию это просто перевод русского названия на шведский лад. Но так бывало уже не один раз. Шведы очень часто или просто переводили названия тех крепостей и городов, которых они захватывали, или делали кальки с этих названий. Ну, например, там какой-нибудь карельский Кяксалми превратился в Кексгольм. Название дурацкое, пряничный или там кексовый остров. Ну, просто потому что калька карельского Кяксалми. Или вместо русского Выборг появилась шведская Выборг, священный город. Тоже калька. Вот и здесь был просто сделан перевод названия, и Невский острожек превратился в Ниеншанс. Ниен – это Нева по-шведски.
Угу.
Новая река. Шанс – это сканец, шанец, да, крепость. Так что шведы строят крепость, такую звездообразную по форме, крепость бастионного типа, которая, наверное, ничем уже не напоминала ту средневековую ланскруну, которая была здесь когда-то. Это была уже такая типичная крепость нового времени с дерево-земляными бастионами. И напротив этой крепости, на противоположном берегу Охты, возникает торговый город. Кто был основателем этой крепости? Называют несколько шведских имен. Называют имя знаменитого шведского полководца и одного из первых губернаторов шведской Ингерманландии Якоба де Лагарди, у которого было, как говорят, имение и на Васильевском острове, ну и который считается одним из основателей Ниншанса. Кстати, друзья мои, вы знаете, что есть у нас в Петербурге такие ингерманландские националисты, которые считают, что надо делиться от России, основать страну Ингерманландию, может быть, под эгидой там Швеции или Финляндии.
Да, я знаю.
Да, и, соответственно, они считают, что основателем нашего города является вовсе не Петр I, а Якоб де Лагарди, и что надо считать годы существования Петербурга вот с этого времени, с основанием Якобом де Лагарди.
Это потому, что он крепость построил?
Да, крепость, а напротив крепости город основан был. Ну, это так, на их совести пусть будет. Но в качестве такого интересного исторического анекдота это нам с вами интересно, согласитесь. И действительно, Ниншанс стал довольно крупным для Шведской Финляндии городом. Вы знаете, к середине 17 века он по числу торговых сделок обогнал даже Выборг. А Выборг был вторым по величине городом Шведской Финляндии после Обу, ну, или Турку, как мы говорим обычно. Так что городок-то был такой вполне себе приличный по тогдашним меркам. Ну и, соответственно, шведы и окрестности этого города осваивали. Появляются в окрестностях шведские мызы, многие из которых располагались непосредственно на территории Петербурга. О некоторых таких мызах мы уже говорили с вами. И сам город располагался таким образом напротив крепости, на правом берегу Охты.
А вот в Шведской Финляндии финны сами, как я понимаю, это вот те народности, которые там жили, может быть, и карелы тоже, они на каких правах жили?
Ну, они жили на правах обычного крестьянского населения. При этом так случилось, что финноязычное население не сумело сформировать собственных элит. Но их не было и раньше, до завоевания этих земель шведами, но и под шведами, естественно, они элит так и не сформировали. Не было какой-то автономии финской в пределах шведского королевства. Все помещики были либо шведами, либо немцами по происхождению. Ну и образованные люди в этой шведской Финляндии говорили на шведском языке. Финский считался языком простонародья. Это не значит, что финн не мог стать аптекарем, священником или там, я не знаю, каким-нибудь учителем.
Но на учебу нужны были деньги.
Но для этого ему нужно было перейти на шведский язык. Он мог получить образование, на какие средства – это уже второй вопрос, но при этом он должен был со своего родного финского языка перейти на шведский. И языком образованных людей в Шведской Финляндии был шведский. Но любопытно, да, что вот какого-то такого зла к шведам они не испытывают до сих пор. Для нас с вами сейчас важно, что как так или иначе вот такой вот город существовал на территории нынешнего Петербурга. Ну и вы помните, что он был захвачен Петром Первым в 1703 году, непосредственно перед образованием Петербурга. И вот что интересно, ведь поначалу Петр Первый собирался свой морской порт основать именно на месте шведского Ниеншанса. То есть поначалу Петр не собирался основывать какую-то другую крепость, какой-то другой город. Так что мы с вами сегодня остановились в том месте, где первоначально Петр свою резиденцию на берегах Невы собирался выстроить.
Ну, давайте узнаем, почему этого не произошло и почему сделано так, как сделано, в следующей уже программе. А я сейчас напомню, что сегодня путешествовали по Малой Охте вместе с вами краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо вам и до следующих встреч, дорогие друзья.
И журналист Ирина Озерская. До новых встреч, друзья.
Городской наблюдатель.